Машина Нипса, старый Рено с французским номером, стояла возле автомобиля Кэмпа. «Сейчас я должен сыграть сон», — понял Штирлиц. «Будет время подумать. Мне сейчас есть о чем подумать, потому что я обязан вынудить Кэмпа на поступок. Я прав. Весь этот обед у Дона Филиппа срежиссирован от начала до конца. Они перебрали с республиканцем. Подставу надо уметь готовить. Закон биржи не для разведки. Стремительность необходима лишь в экстремальных ситуациях». Кэмп достал из ящичка, вмонтированного в щиток машины, жевательную резинку.
«Отбивает запах. Гвардии Севиль, если они нас задержат, унюхает мяту, а не вино. Я ведь тоже несколько опьянел».
«Вы решили, что я пьян, если говорить о себе тоже?» «Я не пьян, Кэмп, я мучительно трезв. Я просто-напросто не умею пьянеть. Такой уж у меня организм. Куда едем?»
«Я же сказал, ко мне. Если, конечно, хотите».
«Хочу. Вы женаты?»
«Вообще-то женат. Семья живет в Лиссабоне. Я тут один. Нет, не один, конечно. За мной смотрит прекрасная старуха.
А девки есть?»
«Хотите девку?»
«Конечно».
«Испанок нет. Вы же знаете их кодекс. Сплошные дульсинеи. Но какую-нибудь француженку можно найти. Есть парочка англичанок в нашей фирме. Очень падки на любовь. На острове все мужики грешат гомосексуализмом. У них климат дурной, солнца нет. А девки страдают. Готовы прыгнуть на первого встречного мужчину».
«Пусть прыгают», — согласился Штирлиц. «Чтобы не упасть, когда начнут прыгать, я сейчас посижу с закрытыми глазами и расслаблюсь».
«Отдохните, конечно, отдохните. У вас добрых 30 минут».
«Вы так медленно ездите?» — удивился Штирлиц, оседая в кресле. «Ладно, езжайте, как хотите. Но вы не уснете за рулем?»
«Постараюсь».
«Некоторых надо развлекать разговорами. Вас надо?»
«Расслабьтесь и отдохните. Меня не надо развлекать разговорами».
«Хорошо. Вы меня успокоили», — откликнулся Штирлиц. «А почему бы мне действительно не соснуть полчасика?» — подумал он. «Так как сегодня не пил и не ел добрых полтора года. Меня сытно кормил лишь Герберт. Наверное, это был их первый подход ко мне. Он был ловчей и Джонсона, и этого самого Кэмпа, настоящий ас. Вопросы ставил по касательной, срисовывал меня аккуратно, не темнил. Я из братства, дорогой Брон, сейчас надо лежать на грунте, как подводная лодка, когда море утюжит дредноуты с глубинными минами на борту. Увеличить пособие мы пока не можем, однако, полагаю, скоро ситуация изменится. Согласны со мной? Ощущаете новые веяния в мире? Нет, а я ощущаю. Я никогда не выдавал желаемого за действительное. Наоборот, меня обычно упрекали в излишнем пессимизме. Кто? Товарищи по партии и СС. Я окончил войну в вашем звании. Кстати, Бользен — ваша настоящая фамилия?» Штирлиц тогда ответил, что разговаривать о профессии он может только с тем, кого знает по РСХ. «Моим шефом, как, впрочем, и вашим, был Кальтенбруннер. Но он в тюрьме Нюрнберга. Однако я убежден, что мы достаточно хорошо подготовились к условиям борьбы в подполье. Так что я жду того, кто предъявит свои полномочия на руководство моей деятельностью в будущем. Тому человеку я и перейду в безраздельное подчинение».
«Позиция», — согласился Герберт. «Спорить с этим невозможно. Кого вы готовы считать своим руководителем? Если не Эрнст Кальтенбруннер, то кто?»
«Шелленберг», — ответил Штирлиц, зная, что тот сидит в тюрьме англичан, сидеть будет долго, пока те не получат от него всю информацию, есть резерв времени. «Вальтер Шелленберг».
«Очень хорошо, я доложу о вашем условии. Со своей стороны я поддержу вашу позицию, можете мне верить. Какие-то просьбы или пожелания имеете?»
«Нет, благодарю».
«Может быть, хотите установить связь с кем-либо из родных, близких, друзей?»
«Где Мюллер?»
«Он погиб».
«Когда?»
1 мая. Похоронен в Берлине».
«Ты неблагодарный человек», — сказал себе Штирлиц. «Высшая форма неблагодарности — это беспамятство, даже невольное. Как же ты мог помнить постный обед этого самого Герберта и забыть Педро де ла Круса, Матадора из Малаги? Ведь он накормил тебя сказочными кочинильес, не такими, конечно, как в Бургасе у Клаудии. Лучше, чем она, их никто не готовит, хотя нет, готовят в Памплоне во время Сан-Фермина, фиесты. Но он пригласил тебя после корриды и сказочно накормил. Не тебя одного, конечно. Матадора обычно приглашают человек 12, это у них принято. После того, особенно когда закончился бой с Трофео, получив с убитого им быка два уха, одна из высших наград Испании. Штирлиц долго разрабатывал эту комбинацию, бессильную, продиктованную отчаянием человека, поменявшего коричневый ад на голубой. Чем лучше синие фалангисты Франко коричневых штурмовиков Гитлера? Такой же произвол, цензура, тотальная слежка каждого за каждым, такая же закрытость границ, такая же ненависть к красным. Ему нужна была связь. Он привык верить в то, что дома постоянно думают о нем, готовы прийти на выручку в любой ситуации, тем более критической. Наладь он связь, Штирлиц был убежден в этом, дай он знать центру, где находится, и его вытащат отсюда, его выведут домой. Связь. Что может быть важнее связи для человека, работающего на разведку? Побудителем действия было громадное объявление у входа в Плаза де Торос. Последнее выступление великого матадора Педро де ла Круса перед его отъездом в Мексику. Быки Миуры. Квадрилья выдающегося мастера Франсиско Руиса. «В Мексике нет почтовой цензуры», — подумал Штирлиц. «Если я смогу поверить де ла Крусу, он возьмет с собой в Мексику мое письмо пастору Шлагу и бросит его в ящик в том отеле, где остановится. Я попрошу Шлага поехать в советскую зону Берлина, позвонить в военную комендатуру и сказать дежурному, что Юстас находится в Мадриде, проживает по Калье Пиамонте, неподалеку от старого храма в пансионате дона Рамона Родригеса, дом 3, второй этаж». Штирлиц даже не допускал мысли, что дежурный может не знать немецкого. А если и знает, то такого рода звонок покажется ему подозрительным. А если он его и запишет в книгу, то никто там не поймет, что речь идет о нем, Максиме Максимовиче Исаеве. Какой Юстас? Почему Испании? И зачем об этом знать комендатуре Берлина? Сознавая свою общность с Родиной, человек полагает правомочным и прям-таки необходимым постоянную обратную связь. Особенно часто такого рода операция представлений случается с теми, кто долго живет вдали от дома, черпая силу жить и выполнять обязанности именно в этом обостренном ощущении своей общности со своими, в постоянном внимании к нему, каждодневном и ежеминутном. Что-то мешало Штирлицу в этом плане. Он понимал всю его призрачность. Однако ощущение покинутости было таким, что он упрямо отводил от себя вопросы. А их было множество. «Сначала надо подойти к матадору де ла Крусу», — говорил он себе. «А уж потом, если он окажется таким человеком, которому можно верить, я продумаю детали и сделаю эту работу так, как единственно и возможно ее сделать». Он отправился в редакцию «Пуэбло», газету франкистских профсоюзов, и рассказал свою историю. Доктор филологии покинул родину. Кроме Испании, не может жить ни в одной другой стране. Участвовал в битве генералиссимуса против республиканцев. Имеет награду. Хотел бы попробовать себя в роли спортивного репортера. Естественно, речь не идет о штатной работе в отделе. Только гонорар. Живу на пенсию, в деньгах не нуждаюсь. Более всего преклоняюсь перед Коридой. Какое достоинство побеждает сильнейшей логичность, эмоции. Это нигде невозможно, кроме как на Плаза де Торос. Удостоверение на бланке вашей влиятельной газеты откроет путь к постижению тайны схватки человека с быком. Зритель одно, а репортер, имеющий право быть рядом с квадрильей, совершенно другое дело. У вас такого, кажется, еще не было. Иностранец пишет обои быков. Да, конечно, Хемингуэй, но ведь он красный. Да к тому же его не пускают в Испанию, и писал он романы, а не репортажи. С удостоверением Пуэбло Штирлиц отправился на Плаза де Торос Виста Алегре. Не очень большую, но вполне престижную. Прошел сквозь три заградительных кордона полиции, спустился на арену, туда, где за деревянной загородкой квадрилья и матадор организовывали бой. Представился Педро де ла Крусо, тот попросил Пикадора Анхела прочитать бумажку, сам-то из деревни, неграмотен. Попросил писать правду. «Я не боюсь критики, но терпеть не могу отсутствие профессионализма. Я получаю деньги за работу, а она кровавая, так что если чего не поймете, спросите моих коллег. Они знают толк в деле и помогут вам разобраться в тонкостях». Штирлиц несколько раз бывал на Кариде. В 37-м, когда работал в Бургасе при штабе Франко, обычно он покупал билеты на трибуну Сомбра, в тени, где собирались те, кто мог платить. Чаще всего он садился рядом с шефом политической разведки генералом Гонсалесом. Сам по себе личность незаурядная, и Кариду любил совершенно истово, хотя истинного ощущения боя Штирлиц все-таки не научился чувствовать. Ему, однако, стала понятна геометрия схватки. Высший смысл кориды в том, чтобы довести риск до абсолюта. Чем ближе от бедра матадора проходит рог быка, острый как шило, чем небрежнее он взмахивает своей бордовой мулетой перед разъяренной мордой окровавленного животного, тем выше класс борьбы. Испанцы чтут безрассудство риска, небрежение к смертельной опасности. А это нельзя сыграть. Фальшь скрываема в слове. Но она сразу же заметна в движении крохотной фигурки матадора на громадной арене. Один на один с 500-килограммовым быком, приготовившимся к последнему удару. Или ты пронзишь ему сердце, или он поднимет тебя на рога. Третьего исхода не существует. Поначалу бой складывался не лучшим образом, хотя бык был прекрасен. Торс его чем-то напоминал Штирлицу торпеду. Такая же тупая, одержимая устремленность. Когда он занимался делом атомщика Рунге, ему пришлось обращаться за экспертизой не только в ведомство Геринга. Тот какое-то время поддерживал атомный проект. Но и к людям Вернера фон Брауна, отца Фау. Штирлиц тогда с ужасом смотрел на эти ракеты, такие же, как этот бык, могучий в торсе, и такие же узкозадые, они зримо таили в себе направленную, бессмысленную угрозу. Педро де ла Крус применил неверную тактику боя. С самого начала он повел себя слишком уж бесстрашно. Публика не любит этого вначале. Не надо тешить ежеминутным вероятием летального исхода. Конечно, если люди заметят, что он боится быка, матадора освищут, и как бы прекрасно он ни провел кориду, первое впечатление будет решающим. А ведь еще древние драматурги знали, как играть героя. Не зря вводили в ткань представления хоры, которые рассказывали, как силен и опасен враг. Герою оставалось только победить или погибнуть. Категория интереса соблюдена абсолютно. Так же подумал тогда Штирлиц, и Педро надо было играть своего быка. Надо было загодя срежиссировать с пикадором его падение с лошади, когда бык бросится на всадника. Надо было договориться об эндерильерс, чтобы они разбежались по арене, а еще лучше скрылись за деревянный барьер, когда бык начнет метаться за людьми. И лишь после этого, оставшись животным мано-о-мано, следовало показать бесстрашие. Оно было бы подготовлено. Контраст есть прием искусства, а что как не искусство? Настоящий бой против 500-килограммового быка с пастбищ Миуры. Настроение людей, пришедших на зрелище, переломить трудно. Штирлицу показалось даже, что Педро проиграл бой. Освищут. Однако, воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло. Бык поднял на рога молоденького бандерильера, настигнув его возле самой загородки, куда спешил парень, чтобы укрыться от рассвирепевшего животного. Он мог погибнуть, если бы Педро не бросился к быку с мулетой в руке, отманивая его на себя, отманил, начал игру. Бык проносился мимо него в сантиметре, не больше. На трибунах стали кричать «Оле!», а это значит, что работу Педро оценили. Мертвая тишина трибун, разрываемая жарким выдохом «Оле!», свидетельствует о том, что матадор ведет бой достойно, как истинный кабальеро. Бесшабашное мужество и абсолютная грация движений. Никакой суеты. Достоинство, прежде всего, достоинство. На почетных местах для наиболее уважаемых гостей Штирлиц заметил генерала Гонсалеса. Тот сидел в белом чесучевом костюме, в белой шляпе, со стеком в холеных руках. После увольнения в отставку никогда не носил форму, хотя имел на это право. «Вот кто мне нужен», — подумал тогда Штирлиц. «Только я не интересен ему. В моем нынешнем положении. Если бы я был силен, он бы пошел на любой блок со мной. Тот, кто уволен от дел, алчит связи с сильными, особенно иностранцами. А я нищ и слаб, пустое место, ему нет никакого резона восстанавливать знакомство, которое было таким тесным в 37-м». После окончания боя, когда Педро обошел арену, подняв над головой трофео, ухо быка, врученное ему президентом кориды, он пригласил Штирлица в свой громадный покарт, вмещавший 8 человек, всю его квадрилью, включая шпажного парня Антонио, и они покатили в маленький бар «Алемания» на тихой улице Санта-Анна. Здесь традиционно собирались после боев все матадоры. Угощение было по-испански щедрым и безалаберным. Тарелки ставили и тут же забирали. Штирлиц не успевал доесть, как у него выхватывали мясо и ставили тарелку с новыми яствами. Ну и темперамент. Чем дальше, тем больше Матадор нравился Штирлицу. Он любил в людях надежность и уважительность к тем, кто от него зависел. Педро смотрел на своих бандерильеров и пикадоров влюбленными сияющими глазами. «Без вас я ничто, кабальерос. Спасибо вам. Вы были истинными бойцами. Я восхищался вами». Люди за соседними столами щелкали языками. «Как сказано, как прекрасно сказано». Никто так не ценит слово в застолье, как испанцы и грузины. Сначала было слово. Как же иначе? «Такой парень не подведет», — подумал тогда Штирлиц. «Ему можно доверить письмо, он не станет вскрывать его и не отдаст тому, кто попросит об этом. Испанцы ценят доверие. Чем больше и открытие доверяешь ему, тем более он верен дружеству. Ведь доверие возможно только между друзьями. Я спрошу его, где он остановился в Мадриде, и приду к нему завтра. Я запутаю тех, кто может следить за мной, хотя вряд ли. Вроде бы я чист, кому я здесь нужен?» Штирлиц присматривался к Матадору. Он умел смотреть так, что человек не замечал этого. Не зря он занимался живописью. Взгляд, как удар бандерильи, стремителен, рассеян. И вот уже срисована манера человека слушать. А ведь это так важно, как люди слушают других, за этим сразу встает характер. Взгляд, и в памяти навсегда остается манера говорить. Взгляд, и ты навсегда запомнишь, как человек ест и пьет, в этом тоже его характер. Нет, он положительно нравился Штирлицу, этот Матадор. Педро пил очень мало, ел еще меньше. На вопросы отвечал сдержанно, но очень красиво. В конце обеда подвинулся к Штирлицу. «Я уважаю вас, немцев. Мой брат сражался вместе с вами в голубой дивизии против красных. Его там убили».
«Нет», — сказал себе Штирлиц, — «я не зря ощущал все это время запеленатость. Я чувствую опасность кожи. Это чувствование стало моим альтер-эго. Ничего не попишешь. И оно, конечно же, превалирует во мне, но все-таки, во-первых, я логик, и поэтому мне довольно трудно жить, ибо каждый порыв автоматически, как само собой разумеющийся, перепроверяется холодным расчетом, анализом фактов и явлений, иначе нельзя. Если бы я жил не так, меня бы давным-давно ждал провал. Стоики утверждали, что из трех элементов обозначаемое, мысль, обозначающее слово и предмет, находящийся вне всего, главным являются обозначающие. Эпикурейцы упростили эту позицию, исключив понятие «обозначающее», вознесли того, кто видит и судит о предмете, выражая ложь или правду словом. Эпикурейцы облегчали себе жизнь. Они отказывались принимать идею, мысль, как явление, существующее вне нас. Я хозяин мира, я создаю его в своем воображении, так, как мне угодно. Истина или ложь определяется лишь моим словом. Бедные эпикурейцы. Моя работа им бы не подошла. Сгорели бы за месяц, а то и быстрее. Впрочем, и стоики долго бы не продержались. Примат слова никого до добра не доводил. Не слово определяет факты бытия, но именно оно, бытие, формулирует словом правду и ложь. Как только слово становится самодавлеющим, как только сознание делается тираном бытия, так начинается шабаш лжи. Я всегда шел за правдой факта. Наверное, поэтому и слова находил правильные. Я не пытался подогнать жизнь под себя, это невозможно. Хотя так заманчиво. Жизнь обстругивает нас и заставляет рано или поздно следовать в ее русле, как же иначе. «Ладно, будет тебе хвалить себя», — подумал Штирлиц. «Жив еще, и слава богу. Думай, что тебя ждет, и похрапывай, чтобы Кэмп верил в твою игру. Голодное опьянение развезло рано, или поздно язык развяжется, обмякнешь». Вот и готовься к тому, чтобы размякнуть достоверно. А для этого заставь себя отключиться. Ты же умел спать и по 5 минут. Зато какой свежей делалась голова. Какой чистый и собранный. Давай, отключайся. У тебя еще есть минут 10.